Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И, конечно, в эти дни, на этой неделе, мы не можем обойти главное, крупнейшее событие нашего сознания, нашей современности, нашей повседневности. Это 25-я годовщина августовского путча 1991 года, как, наверное, главного основополагающего события новейшей российской истории. И вот что очень интересно, это событие в коллективной памяти, в публичной политике, скажем, в официальной политике, практически табуировано. А именно вот накануне шествия, сегодня, 17 августа, было запрещено. Московская мэрия не согласовала шествие каких-то буквально небольшой группы людей, 100 человек от Горбатого моста к тому месту, где были убиты трое защитников Белого дома на Новинском бульваре. Так вот, это шествие не было даже согласовано. Даже, кажется, уже и возложение венков не было согласовано, предлагает людям митинговать в Сокольниках, в московском гайд-парке. И вот мне кажется, что это очень хорошая точка отсчета для того, чтобы поговорить о том, какое место это событие занимает в нашей коллективной памяти, в нашем сознании, и почему власть так панически боится памяти об августе 1991 года. Обсудить это мы позвали наших сегодняшних гостей. Это политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей,
социолог и ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и поэт Станислав Львовский.
Вы знаете, я прежде всего хочу понять, каким образом это событие, оно таким, какое-то очень двоякое место занимает в нашем общественном сознании. С одной стороны, оно становится такой точкой сбора для поколения, для коллективной памяти. Вот сейчас фестиваль проводится «Остров 91», мы о нем еще скажем, в парке «Музеон». А с другой стороны, идет такая вот кампания по фактически вытравливанию памяти об этом событии. Вот почему такое шизофреническое отношение к августу 91-го?
Вы знаете, мне это кажется вполне естественным.
Валерий,
во-первых,
да.
Событие само по себе, да, это ведь была кульминация революции, которая проходила в Советском Союзе. Она началась где-то в году 87-88, началась как революция сверху, превратилась как революция снизу, да, и завершилась распадом СССР. Это была очень масштабная, глубокая революция, охватившая кроме СССР и весь социалистический лагерь. Ведь само слово «революция», оно на дух не переносится нынешней властью. И более того, все те идеалы, которые тогда провозглашались, вне зависимости от того, они были реализованы или нет, они прямо противоположны всей идеологии и практике действующего государства. Это первое. И второе. У меня ощущение устойчивое, я думаю, Наталья Зорко подтвердит или опровергнет, что наше массовое сознание, оно упорно пытается вытеснить воспоминания о 91-м годе, а они стали для него, даже не столько сами события тогда, а все, что происходило потом, очень серьезной коллективной травмой. От этой травмы хотят защититься, спрятаться. Но это не относится, мне кажется, к молодым людям. Тем более к тем молодым людям, которые политически хоть как-то более или менее ориентированы или активны.
В каком смысле? Что они все-таки это помнят или как?
Для них вот это событие служит очень важным символическим рубежом. И чем дальше они от него отстают, именно потому что они от него, у них этого события нет в личной памяти, и поэтому оно мифологизировано. А такие политические символы, они действительно мифологизируются. Для них это некий разрыв, но разрыв позитивный. Если для большинства общества, которое там, прошло советскую социализацию, не для всех, но для большинства, это все-таки было очень сильное травмирующее событие. Опять же, не само по себе событие, а оно тогда это воспринималось энтузиастически. Я прекрасно это помню. И не только в Москве. А вот что было потом? Там реформы, война в Чечне, расстрел парламента.
Величайшая геополитическая катастрофа, как
да,
это было
суммировано. Совершенно верно. А для молодежи это все видится иначе. Насколько я знаю, молодежь-то о распаде СССР нисколько не сожалеет. По крайней мере, вся эта социология, с которой я знаком, показывает, что они не сожалеют о распаде СССР, и они не хотели бы жить в едином государстве. Для них эта перспектива историческая выглядит совершенно иначе, чем для старших поколений.
Вот как раз Наталья сидит с цифрами здесь. Насколько вы можете вот подтвердить и опровергнуть то, что сейчас происходит в массовом сознании, в особенности у молодежи, относительно августа 91 года?
Вы знаете, ну, надо, конечно, иметь в виду, что у нас общероссийский опрос, и группы там небольшие молодых, но там, конечно, прямо противоположная картина тому, что вы говорите. Потому что если половина населения не может вспомнить, что было 19-го, там, 22-го августа, то среди молодых таких 90. Там 2% называют какие-то другие события. То есть очень небольшая часть молодых вообще помнят, что это было. И это, конечно, связано с тем, что в социализации этого поколения, ну, условной путинской молодежи, да, которая росла уже в другие времена, как бы все публичное пространство, там, телевидение, их интересы, образование, эта тема была, вытеснялась, табуировалась, неважно. Ну, короче говоря, ее значение событийное, очень узкий слой воспринимает сейчас это как действительно реальное событие. А мы по последним нашим данным видим, что как раз эта событийность этого, этих дней, она значима осталась для очень незначительного круга людей. Хотя понятно, что...
Видимо, тех, кто там и был.
Кто там был. И старшего поколения. Это просто поколенчески видно фантастически, что те, кому ну хотя бы старше 40, они понимают.
Ну вот 40-60, я так посчитал.
Ну, старше 50 тоже.
Ну, грубо говоря, те, которым было от, там, не знаю, 20, там, от 18 до 40 лет.
Сознательный возраст. Ну, туда, наверное, можно еще подростков добавить, да, и так далее, да, кто как-то был, конечно, втянут. Но в основном это тоже как бы круг образованный, ну, социальной элиты, о которой можно говорить. И та молодежь, о которой вы говорите, это очень незначительный, да, слой молодежи, которая была на чистых прудах, которая была на Болотной, и которая потом стала приходить со своими родителями. То есть это та часть социальной образованной элиты, которая до известных событий уже начала репрессивных всяких мер против всех протестных движений и так далее, и отката, она как бы отмобилизовалась, а сейчас пребывает в полной апатии вообще, так незаметно.
Вы знаете, вот у меня в этом отношении вопрос, наверное, главный, который я хотел бы сегодня выяснить. Те люди, которые были у Белого дома. Это все тот же статистически незначимый протестный процент маргинальный, который потом и ходил на Болотную, и, собственно, и дети тех, или те же самые люди, вот скажем, как я думаю, многие за этим столом сидящие просто по второму разу пришли.
Нет, мне кажется,
вышли в 91-м, вышли в 2011-м.
Изменилась их функция, потому что вот на момент как бы этих самих событий, и данные мы тогда проводили, и 19-го даже числа в Москве опросы, и по всей России опросы, поддержка протестующих, сопротивление протестовавших против ГКЧП, осуждение действий ГКЧП, 80% считали их незаконным. Поддержка Ельцина. То есть кредит доверия и поддержки этого очень все-таки небольшого количества. Потому что, ну, по тем же данным, там 3% своими глазами видели эти события. То есть где-то 3% москвичей так или иначе там в этом поучаствовали. Поддержка была огромная. И какое-то время, пару лет, еще этот вектор, он сохранялся. Но с началом реформ, с распадом Союза, в общем-то, с некоторой сдачей реформаторами, ну, слабостью их, неважно, тут уже можно разные как бы давать оценки, но ожидания были огромные, в сущности, поддержка была очень большой, но с момента авансы,
да,
были огромные, но это потом, правда, 93-й год и расстрел Белого дома, он в общественном сознании как бы перекрыл события 91-го года, потому что там выплеснулось вот недовольство, уже накапливающееся среди людей, которые не понимали, что происходит во время этих обвальных реформ, погружались в фрустрацию, в недовольство, все больше ощущали их как что-то вынужденное, переживали вот этот травматический комплекс все-таки распада Союза. Хотя, по данным 91-го года, 50% россиян было за то, чтобы предоставить республикам независимость. Mm-hmm. То есть это был какой-то вот упущенный на самом деле момент.
А и... по голосованию по
17 марта
сколько?
Большинство было за сохранение СССР.
Было,
вы
за
помните,
сохранение,
формулировка,
да,
референдума была,
она
так
была
сформулирована.
Хитроумная.
Да, извините за тавтологию, что туда можно было вложить какое угодно содержание.
Да, да, да. Что угодно, да. Станислав, вот я вас хочу спросить. Будет 20-го, по-моему, да, фестиваль «Остров 91» в парке «Музеон»?
По-моему, да. «Остров 90-х» он, по-моему,
«Остров»
называется.
Нет, он уже «Остров 91» называется. Уже... Где вы будете, как я понимаю, выступать?
Я участвую на «Остров 90-х», да.
Нет, он был «Остров 90-х» в прошлом году, а сейчас вот Коль-то с таким успехом неожиданным с этого сохнуло, что сейчас проводится «Остров 91», и я думаю, здесь хороший повод для того, чтобы анонсировать это событие. Это будет весь день 20 августа в парке Музеон. Там будут лекции, будут перформансы, будет чтение стихов, будет театр Доков, да, будет восстанавливать эти события. Будет происходить масса интересного.
Нет, концерт. Нет, в последние минуты. Ну, как вот уже фестивали меня раз происходило в Москве.
Да. Почему вот эта точка, она стала настолько ключевой, настолько знаковой, своего рода точкой сборки поколения?
Вот мы только что говорили про то, что она не стала ключевой, знаковой. Да? Потому что она стала точкой сборки для этого малой части.
Для малой части. Вот этот фестиваль, который будет, это как какой-то такой марш проигравших? Нас мало, и в результате победил ГКЧП?
Понимаете, наверное, нужно начать вот с чего. Как правильно сказал Валерий, это была революция, да, но, в общем, это была революция того, что иногда называют советским средним классом. Это, конечно, не средний класс в обычном политологическом значении слова. Это научно-техническая интеллигенция, да, там отчасти учителя, отчасти врачи. И проблема в том, что те, кто совершал эту революцию, не стали ее бенефициарами. Ее бенефициарами стали совершенно другие люди. Этим, на мой взгляд, и вызвано то, о чем мы только что говорили. То есть то, что эта точка на самом деле тонет, как-то стирается и уходит. Потому что она сохраняется в качестве таковой, да, для вот этого небольшого пересечения этих групп, тех условных тех, да, или детей тех, кто был движущей силой этой революции, перестройки 80-х, с одной стороны, и тех, кто в итоге стал бенефициаром этих событий. Пересечение этих множеств, оно, видимо, небольшое, невеликое. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то фестиваль проигравших или что-то. Это одна из социальных групп, да, одна из групп, поколенческой, не знаю, пытается сохранить и предъявить свою версию нарратива, исторического нарратива, свою версию того, как это было, развитие событий, свои отношения. Вот что такое, как мне кажется, этот фестиваль.
Вот здесь, да, очень интересную вещь говорит Станислав относительно советского среднего класса. Я вот тоже вспоминаю покойного ныне социолога Андрей Фадин, такой у него была статья очень интересная «Революция через катастрофу», и он как раз говорит, что вся Горбачевская перестройка и затем все события 91-го года были вот этой самой революцией среднего класса, но он был не такой уж маленький. Насколько я помню, Фадин говорит чуть не о 30 миллионах человек, это такой продвинутый городской класс, живший в крупных городах, это и интеллигенция, в основном научно-техническая, которым Горбачев многое обещал, но не мог дать то, что он мог дать, и, соответственно, они его как бы перешагнули и пошли дальше и выдвинули Ельцина. 91-й год, он был революцией вот этого среднего класса, фактически буржуазно-демократическая революция вот этого вот советского информалиата.
Проблема, да, в том, что как раз в том, что это не был средний класс. Поэтому буржуазно-демократической революции нельзя. Эти люди получали зарплаты из государственного бюджета. И больше того, эти люди либо прямо, либо за счет эффекта просачивания получали те деньги, которые шли на ВПК или на оборону. Поэтому говорить об буржуазно-демократической революции здесь,
для того, чтобы социальной мобильности революции, не обязательно, чтобы были буржуа. Важны цели, ценности и некие массовые надежды. И это в этом смысле, это была революция не только антикоммунистическая, но, безусловно, была антикоммунистическая. Она была, конечно же, по своему потенциалу буржуазной, глубоко буржуазной. А другое дело, что в этой революции, в российской ее версии, в отличие от прибалтийских версий, в отличие от версии польской, допустим, да, там чехословацкой, не было очень мощного компенсатора экономических трудностей, которые были неизбежны. Идеи национального освобождения, идеи формирования национального государства. Что против коммунизма это здорово. А за что? Ведь не просто за потребительские ценности, не просто за то, чтобы прилавки российских супермаркетов хотя бы чуть-чуть напоминали американские. Поляки знали, за что они боролись. У русских здесь было смутное ощущение, именно ощущение, никакой рефлексии не было, что та страна, в которой они жили, СССР, он себя на самом деле и жил. У них было смутное это ощущение. Но рефлексии не было никакой. Им никто ее не мог даже предложить.
Не было запаса идей, не было каких-то проектов, и не было разработанных программ.
И в этом смысле не было компенсатора ни идеологического,
мне кажется,
ни психологического.
Что в значительной степени все-таки это была не буржуазная революция в этом смысле, а революция тоже, ну, как бы моральная. Революция достоинства, если говорить о революции. Хотя мне кажется, что в большей степени это был глубочайший системный системный кризис, который привел к распаду. И сейчас мы возвращаемся к ситуации, когда системный кризис может снова возникнуть. И, собственно, уход вот этого события в такое небытие, это он связан с тем, что за, собственно, проект перемен и за слабость вот этого образованного слоя, назовите это так, ну, условный, протосредний класс.
Провал элиты, как угодно.
В общем, очень скудного запаса у интеллигенции, ведь интеллигенция ушла довольно скоро, как, вот, как советское явление с авансцены, очень скудного запаса представления о будущем двигало людьми гораздо больше. Вот как бы этот опыт насилия государственного, который хотелось бы преодолеть и от него избавиться, диктат коммунистической партии, закрытость страны.
То есть это был протест. Люди выходили против, а не за.
И это была вот такая, как сказать, ну, почти экзистенциальная тяга к тому западному демократическому развитому миру, про устройство которого люди на самом деле, как это делается, какой ценой этого можно достичь, через какой путь надо пройти, что надо понять в своем прошлом, люди очень мало понимали. И поэтому так быстро это все схлопнулось, и так быстро это схлопнулось у массы населения, при том, что эйфория среди людей, вот как бы обычных, которые были страшно недовольны. Они забыли сейчас об этом. Своей жизнью в 80-е, в 70-е. Недовольство было огромным. Ожидание перемен было огромным. Но это было очень, это были очень простые, очень просто устроенное ожидание, что вот сейчас произойдет какое-то чудо, и мы окажемся вот в другом благополучном мире, причем это свойственно всем слоям населения, включая так называемые элиты, что вот будет транзит, вот мы проведем реформы, и у нас все будет хорошо.
Но это очень смутная основная интуиция,
очень
основное чувство, все-таки был протест, и моральный протест.
Мне кажется, что это был протест, и готовность все-таки защищать.
Правда.
И выросло поколение в застойные брежневские времена, которое выросло уже на запасе оттепельного поколения там, и так далее, которое было готово к этому, которое действительно готово было это отстаивать.
Дело в том, что есть масса исследований по социологии революции. И все они показывают одно и то же. Есть базовый вывод. В революции люди всегда хорошо знают, чего они не хотят, и не представляют, чего они хотят. И вот это моральное измерение всегда присутствует, потому что любая революция – это революция против несправедливости. Поэтому был смутный идеал, очень смутный. Он во всех революциях смутен. Другое дело, что не оказалось, действительно, я полностью согласен с Натальей, и знал, что не оказалось группы элиты, которая могла бы это развить в некую систему.
И которая могла бы, да.
И предложить систему социализации. Коммунисты это называли агитацией и пропагандой. Сейчас называется пиаром и медиаманипулированием. Нечто, чтобы объяснила людям, ради чего все это, ради чего их
вот
страдания, ради чего их потери, и что на самом деле все это имело смысл.
Но вот здесь, мне кажется, вообще очень важная коллизия, что элита, я не говорю о власти, я говорю даже шире об элите,
да,
не оказалась на уровне того социального движения, которое вот приключилось и сфокусировалось в августе 91-го года.
Очень быстро оказалось, что у нее нет как бы...
То есть люди оказались
запаса.
Более продвинутыми на улицах, чем
произойдет.
Напомню, что в в гостях у нас Валерий Соловей, Наталья Зорко и Станислав Львовский. И говорим мы о русском Майдане, об августе 91-го. Вернемся буквально через пару секунд. В эфире программа «Археология» на радио «Свобода», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, социолог, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко и поэт Станислав Львовский. Говорим мы о русском Майдане. А в августе 91-го, вернее, как о несостоявшемся Майдане, как о неком незаконченном проекте формирования российской гражданской нации. И почему он так быстро закончился, так быстро был заигран, затерт, а сейчас фактически и шельмуется властью, так что даже шествие в его память запрещено. Говорим об этом с нашими гостями. Ну и вот в продолжение этих дискуссий, собственно, почему, как вот так быстро могла сформироваться в 91-й год такая вот протогражданская нация, и почему она так быстро распалась? Станислав.
Не совсем за 91-й год, да, да. Мы вспомним, это действительно началось там в 87-м, были массовые митинги.
Да, все вот эти
митинги на митинги ходили на работу, они значит, происходили вообще по школьникам, они происходили регулярно, на них все регулярно ходили. Это была такая вполне была долгая, довольно интенсивная, так сказать, ситуация с возникновением этого зародыша гражданской нации. Но ведь действительно был туманный запрос. Туманный запрос, который заключался в том, что так, дальше так жить нельзя, да, что надо принять. И действительно выяснилось, что никаких блестящих идей у тех, кто совершал эту революцию, у тех, кто не совершал эту революцию, нет, ни у кого не было никаких идей о том, как следует жить дальше, ни у консерваторов, ни у прогрессистов. Это связано, видимо, с тем, что Советский Союз все-таки был довольно эффективно закрытым обществом, и даже несмотря на наличие библиотеки НИОН, вся эта ситуация, этой библиотеки не хватало, да, для того, чтобы, потому что нужна была среда, нужны были кружки, что-то, и там уже, мы знаем, что к концу Советского Союза что-то такое возникало, да, но не диссидентские, да, не правозащитные, а там экономисты, да, социологи, кто-то. Понятно, что в каком-то, опять же, состоянии зародышем существовало, да, собственно, Левада, да, вот в социологии это было.
Ну, в целом, 89-й год, да, начало.
Да. Ну, до этого почти еще же там
были. Ну, Новосибирск,
что, но это, в общем, все, конечно, были кошкины слезки по сравнению с тем объемом того запроса, который существовал.
А что, у Восточной Европы были уже готовые какие-то? Вот когда точно так же толпа вышла на Вацлавскую площадь? Почему там эта толпа слилась с элитой, и там появились люди, моментально сформулировавшие вот эту новую программу?
Все хотели одного, там, национального освобождения.
Это очень
а национальное важно, освобождение
конечно.
Для них однозначно прочитывалось как возвращение в семью европейских народов. Вы можете это в России, в СССР представить? Что для нас это означало в 91 году? Мы хотели уйти из прошлого. Но куда?
Ну да, при том,
куда,
что...
Куда идти? В какой период нашей истории? У них был хотя бы были 20-е и 30-е годы. Была национальная государственность.
У
Прибалтики. Да, у Прибалтики. Да. У нас куда? А в феврале 17-го года? Нет, это не работало. Не было даже там, ну, и личной памяти никакой быть не могло. Куда? Вечевую Русь? Идеалы Новгорода.
То есть проблема
ничего
в том,
в нашей истории не было, чтобы
гражданская нация не могла и ни на какую этническую платформу стать.
Вы знаете, могла. На самом деле, как показывает опыт строительства, здесь ключевым фактором оказывается элита. Вы правы в том, что не обязательно это власть. Это элита. Да? Если элита способна, даже небольшая группа, как это было, допустим, в Малайзии, да, как это было в Сингапуре. Может быть, это не совсем подходящий для России, все-таки европейская по своим ценностям, моделям страна, примеры. Но, тем не менее, если группа элиты имеет дерзость помыслить будущее, и это будущее настойчиво предлагать и создать систему социализации, то гражданская нация за те 25 лет, которые мы обсуждаем, здесь вполне могла бы сформироваться. То есть Россия не была обречена на то, чтобы попасть в тупик. Совсем нет. Могу даже понимать, есть были конкретные развилки. Они спорные, их можно обсуждать. Если бы в 96-м году на выборах бы победил Зюганов, а не Ельцин, то есть был бы осуществлен транзит власти, как это, кстати, нечто похожее происходило
в Восточной Европе. Да, пройти
если
через
бы в 98-99 году, скажем, выбор Ельцина остановился, ну, скажем, Дума бы проголосовала за премьера снова, за Черномырдина. Вот, пожалуйста, это, казалось бы, пустяковая вещь. На самом деле, они носили вполне исторический, эти развилки носили по своим последствиям вполне исторический характер. Все могло обстоять иначе. Нам было совсем не суждено оказаться в том, в чем мы сейчас оказались. История не была предрешена.
С другой стороны, вот эта вот череда исторических выборов, каждый из которых поворачивал в ту сторону, куда он повернул,
еще
он тоже говорит о некой какой-то гегельянской логике истории, что все равно на всех этих развилках в 93-м, 96-м, 99-м году Россия каждый раз выбирала худшую развилку и оказалась там, где мы сейчас, в 2016-м.
Я не сторонник, знаете, такого детерминизма, никогда им не был. Я знаю, что в мире неизбежно только одно. Все мы когда-то умрем. Все остальное подвергается или подвержено изменениям. Тоже было и в 96-м году, да, и в 98-м, 99-м. Все могло обернуться иначе.
Станислав, произошло два события одновременно, да, которые, ну, методологически правильно было бы различать, как бы смотреть на них как на отдельные сущности. Это распад, собственно, имперской структуры, и с одной стороны. А с другой стороны, это конец советского режима. Они не обязательно должны были, эти две точки не обязательно должны были так уж совпасть во времени, и правильно было бы вообще смотреть на них, на эти два процесса, как на параллельно идущие. Если бы один из них, так сказать, опережал другой, да, и, возможно, были разные варианты, но это все досужие, конечно, сговоры.
Но казуистика очень интересная могла бы получиться, я согласен.
Это тоже разница была с Советским Союзом, потому что эта история могла развернуться совершенно по-другому, и, может быть, как бы, но какие потери мы понесли, мы их уже понесли, и тут уже ничего не сделаешь. Мне хотелось бы просто добавить, что, конечно, главнейшая все-таки проблема, я вернусь к проблеме элит, и политических новых элит, и культурных элит в том числе, которые, конечно, просто ушли в течение нескольких лет из поля зрения почти
это
полностью.
Это было потрясающе.
Их просто стерло.
Да.
То есть вот после потрясающего времени, перестроечного, гласности, Горбачевской и так далее, когда все сохраненное, хранители культуры, да, когда все это было выплеснуто, когда все это было предъявлено и так далее. Вот дальше, собственно, тут ответственность лежит и на самих элитах, на образованном слое, на социальной элите, которая населению там надоедало уже разбираться в прошлом, а мне кажется, что это одна из важнейших проблем в том, что как бы прекратилась история работы с прошлым. Прекратился анализ сталинского времени. Прекратился анализ того, что такое Советский Союз. Сами исследователи в конце 80-х, в начале 90-х довольно слабо себе мы сами представляли, какова будет цена транзита. То есть тогда становилось ясно, что без того, что мы не поймем, какие это были институты, какого они сформировали человека, как он будет дальше себя вести в новых условиях, будет ли он уходить, будет ли он воспроизводиться, мы дальше никуда не двинемся. А это, собственно, и тормозило все изменения институциональные, трансформационные и так далее. Весь транзит губило. И Левада еще в начале 90-х говорила о советском человеке как о уходящей натуре. А мы теперь видим, что эта натура воспроизводится, она сохраняется.
А вот тот человек, который протестовал, здесь я хочу сказать уже даже не те, кто был у Белого дома, сколько там, 50 тысяч, может быть, было, а те, скажем, 100-тысячные, полумиллионные митинги, которые выходили в Лужники, которые против после литовских, вильнюсских событий, после рижских событий. Это что было? Это завершение какого-то советского большого проекта такой политической социализации? Куда девались эти люди? Куда девался, грубо говоря, вот этот миллионный митинг в Лужниках? Или вот эти знаменитые фотографии марта 91-го года, запруженная Манежная площадь от угла... Вот это советские люди выходили? Это тот советский человек, о котором писал Левада?
Мне кажется, что это результат вот накопленного противостояния и все-таки интеллигенции, условно говоря, вот бюрократии интеллигентская, а, собственно, там, не знаю, хранители, да, гуманитарии.
Это была массовая советская интеллигенция.
Выплеск всего того, что было накоплено за период, в общем, ну, такого полуподпольного, полумаргинального, полунемаргинального критицизма. И как бы выработки все-таки каких-то представлений о том, что
о должном. Да.
Вот это очень интересно. Вот это все-таки было внутри советского проекта.
Было.
Критическая масса.
Да.
А все эти годы свободы в результате не дали нам такой критической массы.
Они в итоге привели к тому, что
сейчас 100 человек даже не выдаст.
Вы знаете, Валерий
Станислав. Во-первых, надо помнить, что это все-таки была не только научно-техническая интеллигенция. На напряжении всех этих лет союзников научно-технической интеллигенции были шахтеры, вообще какие-то образовавшиеся на ходу независимые профсоюзы. Я не понимаю, в количественном отношении имело ли это. Это имело, по крайней мере, большое символическое значение. Было ясно, что это далеко, революция далеко не только, что ее движущей силой является городской средний класс, но это далеко не только его революция. И, конечно, после того, что, скажем, после 93-го уже года, да, когда программа, так сказать, начала осуществляться, реформаторская не так, как, так сказать, изначально был задуман, но с большей энергией зато, да, а, конечно, все эти союзники рассеялись. И, собственно, экономическая база была вынута из-под этого движения. Поэтому, ну, есть ли смысл спрашивать, кто все эти люди, которые выходили на Манежную площадь? Они просто оказались заняты зарабатыванием денег или выживанием, или чем-то еще. Возникла другая повестка, гораздо более насущная. Почему же она возникла? Потому что не так проводились гайдаровские реформы, или наоборот, потому что либеральных реформ в России было столько, сколько было сроку, значит, первому правительству Гайдара. Это другой разговор отдельный. Но произошло то, что произошло, и база этой революции не стала. Ничего не стало.
Произошло в каком-то смысле очень сильное упрощение всего происходящего для большинства. С одной стороны, люди стали выживать, и вот этот вот понижающий тип адаптации, да, как бы выживание.
Ну, вниз по пирамиде масла.
По пирамиде, то есть вынужденные перемены, непонятные изменения, и так далее. А тот слой, который действительно, то есть государство при этом бросило, социальная защита уничтожилась, да, оно бросило общество, но и условная элита, ну, я не знаю, СМИ провалились все, газеты с многомиллионных тиражей стали выходить там 100-тысячными, а потом 30-тысячными. Ушла актуальность. То есть весь этот слой, который должен был бы думать, дискутировать, прорабатывать изменения, ну, как бы публике давать какую-то интерпретацию реальности, критику этой реальности, это все ушло. И поэтому оказалось, что для подавляющего большинства людей, и в том числе для образованного слоя, модель понижающей адаптации оказалась определяющей. Вот примерно где-то с 94 года, если мы еще в 80-е, образованный слой выделялся своей вот этой функцией задавания смысловых образцов для поведения и так далее, он уходит. Она просто растворяется как бы.
Вот в этом отношении, вот я думаю, что все-таки 91 год был каким-то огромным, гигантским исключением из вообще российской истории и советской истории, как и был в свое время 917 год.
Ну, я вспоминаю, такие исключения вот это... в любой истории время от времени встречаются, Сергей.
По чтению газет, по тому, как люди следили за съездом народных депутатов, по тем толпам, которые у здания московских новостей собирались и, так сказать, вырывали из рук, вот это зачитывали с рук свежие
листки. По нашим данным, московский опрос как раз вот 19, там, 20, 23 августа, количество людей, которые обращались, ну, понятно, что тогда было с информацией, которые обращались к зарубежным радиостанциям, фантастическое было. То есть такого потом не было никогда, и до этого было, не было никогда. Я уже не говорю о том, что там газеты выходили, ну, и журналы, ну, миллионами
тиражами. Я оптимистично на все это смотрю. Но 91 год это был, понимаете, вкус политики вообще. Ведь в СССР политики не было.
Секундочку, да, Валерий.
Вот это был вкус к политике. Вот, они наслаждались, они в этом купались. Они впервые узнали, что политика существует. В 90-е годы, знаете, интенсивность и конкурентность политической жизни и свобода масс-медиа значительно превосходила, конечно, все, что было при советах, и все, что было сейчас.
И гражданского общества.
Да, то есть на самом деле это пшеничное зерно, оно не умерло, оно растворилось. И оно дало жизнь каким-то новым росткам. Может быть, они были не такими красивыми, как бы нам хотелось, но это были устойчивые растения. Потому что потребовалась утрамбовка нулевых годов. И длительная утрамбовка, обратите внимание, почти десятилетия надо было утрамбовывать для того, чтобы это все вбить в землю. И третье, на самом деле это все может повториться. Это очень легко может повториться, потому что существуют и протестные идентичности, существуют быстро возникающие протестные коалиции. Возможно, они не связаны будут с политикой, да, они сейчас, но они возникают. Потому что эта активность сейчас, если она не просвеживается в тех дзебау, которые тогда на Пушкинской, помните, да, в переходе развешивали, да, она прослеживается в блогах, она прослеживается в очень многих вещах. Это никуда не делось. И для того, чтобы это проснулось, не обязательно поддержка 86% населения. 2-3%, как показывает опыт всех перемен, этого более чем достаточно для того, чтобы сформировать критическое ядро протестных коалиций и перемен. Этого более чем достаточно.
В том случае, видимо, вот эти 2-3%, которые участвовали в митингах, которые вышли,
они никуда не делись.
Нет, и они тогда же и переломили ход истории.
Абсолютно. Они создали критическую массу. Ведь А всегда в такого рода переменах важно не сколько процентов поддерживает власть, а сколько процентов готово выйти за эту власть. И вдруг выяснилось, что ядро протестной коалиции не боится выйти. А то подавляющее большинство, которое проголосовало за сохранение СССР
17 марта,
17 марта, оно никуда и нигде не выходило. Оно в 96-м году голосовало за Зюганова, это правда. Но между голосованием и тем, что Галич называл готовность выйти на площадь в намеченный час, да, дистанция громадного размера.
В данном случае интересно, вот, где объем той критической массы, которая готова выйти на площадь? Что это, 50 тысяч, 100 тысяч?
Я могу сказать, что для Москвы это около 100 тысяч, но при этом критически важно поведение этих людей. Наличие у них лидеров, причем это не обязательно.
Я хотел к этому.
Это не обязательно те лидеры, которых мы знаем. Это может быть фактически быть самопровозглашенная, самопровозгласившая себя группа, которая овладеет тем или иным образом вниманием вот наличие группы лидеров и модель поведения, которую они изберут. Активистская модель поведения может принести в 100 тысячам очень большую силу.
То есть почему Болотное в свое время стало таким пугающим совершенно?
Абсолютно.
Вот это критический предел был.
Важно сейчас прочертить ту линию к Болотной, к 2011-2012 году, потому что это был как бы вот следующий виток, безусловно. Но это оказался протест без лидеров.
Абсолютно
это оказался
верно.
Протест без самоорганизации. И поэтому этот протест не мог... он собирал достаточно большое количество людей. Поддержка среди населения, кстати сказать, была очень высокая.
Она значительно была выше, чем то число людей, которое приходило.
Значительно выше. То есть эти настроения...
На порядок, ведь, на самом деле,
в принципе,
выше,
в обществе постоянно вот хроническое недовольство тем, как они живут, как устроена жизнь, она никуда не девается. Угу. Оно просто как бы вот приобретает в разные периоды, в разные моменты. Моменты, как бы разное выражение. Тогда на стороне протестующих было очень много людей. Но мы делали опросы на митингах. Ни один из людей, который выходил тогда и представлял себя в качестве лидера протеста, не имел, ну, кроме Навального, возможно, не имел значимой поддержки. И, собственно, это были, опять-таки, те же самые 3-5-6%, и это были уже следующие молодые, которые на самом деле выросли уже в другое время, и которые вдруг начали понимать, в том числе тут важно было то, что они участвовали, многие из них участвовали наблюдателями на выборах, когда они увидели, что
несправедливость,
вот они вдруг очнулись и проснулись, это, конечно, говорит об их инфантилизме тоже, с другой стороны, что они
не знали,
в 25 лет проснулись. И о как бы скудном запасе, опять же. Потому что, ну, а с другой стороны, что может вот сделать такой протест сам по себе? Или другой случай, протест дальнобойщиков, который был тоже очень важен в последнее время, ну, который был задавлен.
Ну, скажем так, в 91-м году был Борис Ельцин.
Да.
Понимаете?
Ну, было вообще все ядро альтернативной России.
Соизмеримый. Но дело в том, что
государство было,
вот вы когда сказали, 91-й год стоит особняком, там было вот что было чудо, это наличие такой фигуры, которая была не из Москвы, а что называется из толщи народной, который даже в своих пороках был абсолютно заморщен массе, да, который воспринимал все, что он делает, как свое, как близкое. И вот это было уникально. Это был поистине народный вождь. Ну, похоже на Леха Валенсию, я думаю, типологически.
Ну да, вот эта разница. И вот это как раз тоже очень интересно. Сейчас сравним 91-й год, с одной стороны, с Тяньаньмэнем, а с другой стороны, с восточноевропейскими революциями. В эфире программа «Археология» на радио «Свобода», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня поэт Станислав Львовский, социолог, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и профессор МГИМО Валерий Соловей. Говорим мы о годовщине августа 91-го года как некой ядре, неком зерне гражданского протеста, которое упало в землю, дало ростки, может быть, на протяжении следующего десятилетия. После этого долго и упорно трамбовалось, утюжилось, заливалось асфальтом и бетоном. И вот даст ли снова это ростки? август 91 года. Спрашиваем мы сейчас, 25 лет спустя, четверть века спустя, в новом поколении. Ну, вот я хочу немножко по горизонтали сравнить. Вот август 91 года, посмотреть тот момент, что происходило в Восточной Европе, а с другой стороны, что происходило в Китае. Ведь Тяньаньмэнь-то тоже у нас мог произойти, как сейчас я вот читаю различные воспоминания, различные мемуары, немецкие очень интересные исследования по этому поводу есть. Есть только фактически армия такая, как бы невмешательство армии, может быть, даже роль Язова, которая не дала состояться применению силы русскому Тяньаньмэню, за что так яростно выступал и Крючков, которого так ныне поднимают на щит, и Пуга, и прочие.
Это очень интересно, но мне кажется, в этом серьезно...
Мог ли быть, так скажем, в той ситуации советский Тяньаньмэнь?
Очень легко судить об истории безапелляционную, честно. Но сейчас скажу безапелляционную, это было абсолютно исключено. Это было абсолютно, потому что власть подверглась тотальной делегитимации. Именно делегитимации в глазах, в том числе, военных. В глазах военных. Они не были... Второе. То были военные, совсем не те, которые были, скажем, допустим, в СССР 40-х-50-х годов. Это не поколение маршала Жукова. Они были абсолютно другие. У армии был свой план, связанный с тем, как купировать события, но он не предполагал никакого насилия. И более того, я могу вам сказать, я просто помню, я общался с рядом высокопоставленных военных, которые мне 19 августа по телефону сказали: это идиотизм. Теперь мы пропали точно. Вот это была их первая реакция на то, что они увидели. Да. Нет, это не могло произойти тогда в СССР. Но страх как ресурс, он использовался. Да, потому что у нас была история, у нас был опыт, и этого боялись. Но произойти это по тем людям просто не могло. Была совсем другая антропология. Вы вспомните, они цену на хлеб на 8 копеек поднять не решались. А тут перспектива массовых расстрелов. Что такое эти 50-70 тысяч у Белого дома? И установление кровавой диктатуры.
Ну, там были еще попытки штурмовать этот самый Старую площадь, еще что-то такое.
Сжечь архив.
Ну, вряд ли. Но цена трех погибших.
Уже, да.
Уже это было событие.
Уже оказалось.
Страна долго жила от такого, как бы, вне публичного прямого насилия.
После СССР вегетарианский.
Да, вот это слово.
По сравнению с 20-ми, 30-ми, 50-ми, он уже был вегетариан, и элита была вегетарианской.
Ну, мы только что говорили, что не нашлось желающих выходить на улицу за сохранение СССР, но их как-то и внутри элит не нашлось. И силовые части элит тоже были. СССР оказался не нужен, страной, которая никому не нужна. Да? Не то чтобы чем-то плохим, его можно было бы оставить. Да? Если бы это не нужно было предпринимать никаких усилий, да, то пусть остается.
Да,
собственно,
кровь
результат референдума примерно был в этом. То есть, ну пусть будет, да, есть, ну пусть будет. Вот каких-то усилий для сохранения, вообще для сохранения этого позднесоветского статус-кво никто не готов был предпринимать. И, как мы видим, даже его, ну как бы, носители, да, этого статус-кво, его люди, хранители этого статус-кво, тоже, в общем, были не готовы. Они попытались, да, но это все, конечно, мы помним, как это все выглядело. Да.
И в этом, наверное, главное отличие ситуации 91-2016 года.
Вы знаете, а на самом деле не совсем так. Нет? Они не совсем так уж отличны. А я вам объясню. Знаете, есть одно очень большое сходство. Вот 2 года назад в Киеве был Майдан. Те, кто пытался участвовать в его силовом подавлении, они нашли, куда эвакуироваться. А теперь представьте себе, что такое повторение ситуации в Москве? Вы куда эвакуируетесь? Понимаете, что вы оказываетесь не просто мировыми изгоями, а кандидатом 100% на скамью подсудимых Международного трибунала, и это неизбежно произойдет. А есть еще очень технический, но важный вопрос. Да-да. А кто отдаст приказ и кто его будет выполнять? Помните 93-й год? Грачев потребовал от Ельцина письменный приказ.
Да.
И под этот письменный приказ нашли всего 6 танков. С обещанием им, по тем временам неслыханных льгот. А есть ресурс, еще раз повторю, есть ресурс страха. И власть постоянно будет производить впечатление, что она готова на все. И я могу вам сказать, не стоит преувеличивать под это все, ее решимость. Здесь больше от наших собственных страхов, чем от решимости власти. Те люди, которые привыкли к яхтам, к роскошному образу жизни, никогда его не обменяют на перспективу отдыха под Пхеньяном. Вот. Или
на скамью подсудимых.
Или на скамью подсудимых.
Наталья. Мне все-таки кажется, что дело не только в том страхе, который испытывает власть, это видно по всему и всегда. Дело в том, что утвердившийся режим, политический порядок, он сделал, как бы, он погрузил страну в страх. В значительной степени. И страх, который казалось тогда, в 91-м году, ну, в первые годы ушел, тогда, да. Что он ушел,
он
вернулся. И нормы, как бы, которые были значимы в советское время, что можно, что нельзя, когда высовываться, когда не высовываться, куда выходить, куда не выходить, они каким-то почти незаметным образом восстановились, и в значительной степени они распространились на ту среду, которая, конечно, подверглась, ну, собственно, условно, демократы, да, те, кто выходил на протесты 2011-2012 года, это же среда глубоко деморализована сейчас. Она находится в сильнейшей фрустрации и растерянности.
Парадокс. Страха сейчас больше, чем тогда было в 1991 году.
Мне кажется, что сейчас страх, что мы переживаем, что даже с брежневскими временами это нельзя сравнить.
Мы потому
что
в каком-то смысле
это и ресоветизация, реформа с элементами тоталитарного государства, потому что репрессии.
Избирательные в 91-м я себя вспоминаю, но вообще все равно было. Я был готов идти, наличие. Бросать, жечь паспорт куда-то.
Режим очень умело работает в области пропаганды и масс-медиа.
Да, конечно.
Он очень умело производит впечатление своей готовности на все.
Да.
Но еще раз повторю, если вы начинаете копать и проводить встроенные исследования, и проводить то, что можно назвать полевой интервью, вы вдруг с удивлением обнаружите, что впечатление они, может быть, как группа производят, но каждый в отдельности совсем этого не хочет. И более того, есть предел, до которого они готовы выполнять приказы. Понимаете, вот есть предел. А пока мы на него не выйдем, мы это не поймем. Но предел этот на самом деле интуитивно уже можно определить.
Ну, единственное, что меня беспокоит в этой связи, это то, что страна прошла две войны чеченские. И поэтому как бы эти пределы несколько раздвинулись.
Это ведь на самом деле никак не сказалось потом на том, что происходило в России.
Ну, в отношениях, да,
вот эти десятки тысяч людей, которые воевали. Потом, ну, хорошо, кто-то воевал в Донбассе сейчас. Это там 10-15 тысяч, скажем, добровольцев, да? Без кавычек добровольцев. А они власти-то не лояльны.
Они зачищаются.
Они, наоборот, да, власти. Они наоборот, они настроены по отношению к ней.
Но отношение самого человека к этим жертвам или к этим участникам, или к этим погибшим, оно стало равнодушным.
Да, раз уж мы обсуждаем, раз уж мы взялись обсуждать перспективы следующей революции, последние три минуты мы примерно этим займем. Я хотел бы сказать, что есть разница значительная, она состоит в том, что открыты границы, что, конечно, снижает возможность массовых протестов, потому что, как люди энергичные, в общем, уезжают, да. И, во-вторых, по сравнению с Советским Союзом, вся социальная, да и, в общем, экономическая система гораздо более гибкая, гораздо сложнее устроенная. В ней много карманов, каких-то нишку нужно. На самом деле, в ней можно жить, как мы видим, по поселениям анастасийцев каких-нибудь, или, значит, селен, в ней можно жить годами, никак вообще не соприкасаясь с
системой.
Что, конечно, в Советском Союзе возможно было только на уровне Агафьи Лыковой, да? А в нынешней России это возможности для этого прям очень большие, что, конечно, снижает сильно социальные политические
убеждения
и сильно снижает шансы на какие-то перемены. Потому что это все уходит, так сказать, как-то. Я не знаю, хорошо это или плохо.
Очень точно, это исторически, потому что все-таки советское общество было очень строго модернистским. И вот этот протест 91-го, это было строго иерархическое корпоративное общество модерна, закрытое, с механизмами политической социализации, которые в результате выплеснули вот эту протестную массу. А сейчас у нас сетевое, постмодернистское такое резонное общество.
Извлечено.
Хочешь интернет читай, хочешь фейсбук пиши, хочешь за рубеж поезжай.
Сильная сторона в том, что вы можете очень быстро мобилизовать людей.
чрезвычайно быстро, и вы можете создать совершенно причудливую, как показывает опыт, вот скажем, тот же Египет, где вместе выходили фундаменталисты и студенты, которые хотели совершенно разных вещей. Вы можете объединить в рамках одной протестной коалиции самых, что ни на есть, консервативных консерваторов и самых отъявленных либералов. Все это происходит очень быстро, очень организованно на самом деле, не потому, что есть организация внешняя, да, а потому, что люди сами, они имеют опыт как раз сетевого взаимодействия.
Да? А мне все-таки кажется, можно я вклинюсь с одним комментарием, что вот очень важно то, что вы говорили про 91 год, что это был как бы итог советского развития.
Как бы это закрытие что советского проекта.
Вопрос, что новое наросло. Вот то, что Майдан происходил оба раза, как вы знаете, собственно, начинался со студенчества и с молодежи. Наше студенчество вообще как бы пока не способно. Оно не существует как политическая сила совершенно. Как скорее вот этот протосредний класс вышел на чистые пруды. Это совершенно другая публика. И в каком-то смысле она средовая и нишевая, потому что это дети родителей, которые стояли около Белого... Ну, это или по
дереву.
Это по-разному, но плюс-минус по какому-то мировоззрению, по какому-то социализации, по социальному среду. Нет, ну, по-разному, я не буду спорить. Там действительно более мозаичная, наверное, картина. Но для меня вот принципиально важно было то, что когда происходил Майдан, откуда звучали призывы «Россия, вставай», никакой реакции ведь не было. Ведь не было ни одного ни митинга поддержки, ни одного.
Была острая реакция в социальных сетях. Есть исследования, показывающие, как распределялись симпатии, допустим, аудитории Фейсбука в России. Вы знаете, нет, там на самом деле вырисовывается как раз отличие русских сетей, да, в том, что в отличие от западных сетей, где политические сегменты изолированы, в России это удивительно было для всех. Политические сегменты живо взаимодействуют. Причем взаимодействуют очень интенсивно, допустим, либералы и националисты. Это, кстати, привело к созданию болотной коалиции. Потому что нигде на Западе ничего подобного нет. И здесь это взаимодействие продолжается. Точнее, оно сейчас стало восстанавливаться. Оно на 2 года было утеряно после того, что
после
Крыма, да, потому что отношение было различным. На самом деле это есть. Это есть, и более того, как раз Майдан вдохнул здесь надежду, что не все потеряно. Потому что вы вспомните конец 2013 года. Вот когда даже остатки там, морального сопротивления уже были здесь подавлены, у людей было ощущение, что все, это теперь навсегда. Вот глыба, которая легла навсегда. Вы знаете, произошла удивительная вещь. В истории навсегда происходит, на самом деле. Когда власть стала сама создавать новую динамику. Потому что новая геополитическая динамика, она приводит к динамике во всех сферах жизни общества. И мы это увидим.
В том числе к социальной.
К социальной и политической. Это неизбежно. Это неизбежно, это очень интересно.
Вот для меня лично тема августа 91 года важен. Я вот вспоминаю просто Конституцию, базовое положение нашей Конституции, что носителем суверенитета является народ. И вот август 91 года многонациональный российский народ, был именно той самым актом суверенитета весь 91 год, в самом прямом смысле. Точно так же, как для Украины актом суверенитета был Майдан, когда просто встает народ и говорит, что институты не соответствуют, и народ, собственно, реализует свою конституционную волю на суверенитет. И вот в этом отношении, мне кажется, что дело 91 года, оно далеко еще не закончено. Оно действительно дало очень многие круги по воде все 90-е годы. Оно продолжалось, но сейчас это, собственно, продолжающаяся история, как продолжается история распада империи, которая далеко еще не закончена. И мне кажется, что вот с этим вот настроем мы все с полным правом можем отметить годовщину 25 лет того дела, которое началось, которое еще совсем не закончилось. Так что все лучшее, я уверен, еще впереди. Надеюсь, что со мной согласны наши сегодняшние гости. Это политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, поэт Станислав Любовский. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».